Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом всем вам! Рада вас приветствовать. Максим, шалом тебе.
Шалом, шалом.
Мы сегодня будем говорить на непростую тему, о чем плачут евреи, о чем сейчас плачут евреи. Все это связано с тем, что определенное время назад в Иерусалиме был храм, и этот храм соединял небо и землю. Он был очень важен в взаимоотношениях между Богом и человеком. И вот когда получилось, что этот храм был разрушен, то как бы стало сразу много вопросов, как этому взаимоотношению продолжаться. И вот сегодня мы в нашей передаче постараемся найти ответ на то, почему это важно для евреев, почему это важно не для евреев, где мы можем найти точки пересечения с христианством, как всегда мы пытаемся это делать в наших эфирах. Поэтому будем сегодня говорить о днях скорби, но, надеюсь, впереди мы все-таки выйдем в радость.
Да, я тоже надеюсь.
Ну, давай мы начнем прямо с самого вот начала. Праздник, или не праздник, конечно, Дни памяти, как мы говорим, Дни скорби. 9 ава, почему этот день, почему он так интересно называется? Я уверена, что многие евреи, конечно, это знают, но вот если нас слушают не евреи, скорее всего, они, ну, наверняка есть люди, которые об этом не слышали. Вот когда я стала рассказывать своим знакомым, что готовлюсь к этому эфиру, первый же вопрос был, а что это за 9 ава, что это такое?
Ну, ответ простой. 9 ава – это день скорби в еврейском календаре, день поста. Есть, кроме ограничений в пище, есть еще разных много ограничений. День скорби по разрушению храма. Вот ты правильно начала именно с этого события. Но оказалось при пристальном взгляде на еврейскую историю, что 9 ава вообще очень много, кроме разрушения храма, много разных печальных событий произошло в еврейской истории, и евреи задумались, почему именно в этот день все это происходит, этот день года. И, кстати, он наступает совсем скоро, 9 ава по еврейскому календарю, это 30 июля, то есть буквально через несколько дней наступит этот день, 9 ава. Вот. И вот оказалось, что в этот день множество всяких неприятностей. Но, ну, например, вот в этот день начался первый крестовый поход в XI веке. А в результате крестового похода, хотя формально он был против мусульман, но реально по дороге к мусульманам десятки тысяч евреев были убиты тоже. И там дальше, вот в средние века, буквально каждый век что-то происходило неприятно. Второй крестовый поход, изгнание евреев из Англии, изгнание евреев из Испании. Все это сопровождалось жутким кровопролитием, реальными потерями и людей, и домов, и достатков. И все это 9 ава. Более того, обратили внимание, что существует так называемый еще один день такой печальный, чуть раньше, 17-е Тамуза. Это на месяц раньше примерно, а если быть точным, 3 недели. И в этот день тоже разные печальные истории происходили в истории евреев. И в итоге мудрецы еврейские назвали этот период от 17-го Тамуза до 9-го Ава, эти 3 недели назвали «Межтеснин», такое поэтическое название, «Бейн а Мецарим». И в эти дни, например, нельзя свадьбы делать в эти 3 недели. Вот мы сейчас, кстати, находимся в этом как раз, между теснин в этом периоде. Вот. И вот когда еврейские мудрецы, да и не только мудрецы, задумались о том, почему же все-таки именно в эти дни все это происходит, оказалось, довольно любопытные детали можно увидеть. Ну, например, значит, 9 ава, самая первая трагедия, которая произошла в истории еврейского народа, 9 ава, Это было еще во времена Моисея. Я вам напомню, дорогие слушатели, такая была история, что после того, как евреи вышли из Египта, подошли к горе Синай, заключили завет с Богом, они пошли в землю обетованную и пришли туда довольно быстро. И послали 12 разведчиков узнать, как там эта земля, которую Бог обещает, действительно ли она такая замечательно текущее молоком и медом. И оказалось, что да, такие замечательные, но разведчики, 10 из 12, видели там, кроме молока и меда, они еще принесли, если помните, такая есть история, такая была огромная виноградная кисть, что они вдвоем на палке, значит, несли эту самую виноградную кисть.
Да.
И сейчас это символ сельского хозяйства Израиля, такой значочек, вот, символ изобилия, да. Они сказали, там еще очень много людей всяких разных, здоровых, и мы их не победим, нам не осилить. И они посеяли сомнения в сердцах всего народа, и народ взбунтовался против Бога и сказал, зачем ты нас сюда привел, на погибель, и Бог был сильно сердит, и в итоге чуть не умертвил сам, собственно, рукой свой избранный народ. И лишь заступничество Моисея привело к тому, что народ выжил, но в качестве наказания за этот бунт неверия народ был приговорен к 40 годам скитаний по пустыне. То есть вот эти знаменитые 40 лет, это не путь такой был долгий, а это было наказание за бунт, за неверие, несмотря на то, что Бог столько уже чудес совершил по дороге вот к земле обетованной. И только чудо, заступничество Моисея спасло весь народ от гибели, но наказание было серьезным. 40 лет в пустыне, пока не вымрет все поколение, и только дети этих людей вошли уже в обетованную землю. Вот это было первое несчастье, которое случилось 9 ава. И вот 17-е тамуза тоже очень любопытно. Первое несчастье тоже было при Моисее, и оно было пораньше. И это как раз вот то самое печальное отлитие золотого тельца. Вот когда Моисей был на горе, разговаривал с Богом, это еще раньше произошло, да, только-только вышли евреи из Египта, подошли к горе Синай, заключили уже завет с Богом, и Моисей пошел опять навстречу с Богом, чтобы записать подробности так называемый Тор, да, или заповеди, которые Бог повелевает совершать своему народу. А договор состоял следующим. Вы соблюдаете мои заповеди, а я вас защищаю и благословляю. И вот пока Моисей был там, народ не дождался и отлил золотого тельца, изменил своему Богу, сказав, что Моисей пропал, мы не знаем, что с ним, и что это за Бог какой-то невидимый. И вот Бог, который нас вывел, и отлили золотого тельца, и устроили там оргии с пьянством, с блудодеяниями, там, со всеми неприятностями, так скажем, мягко. И вот, и Моисей по зову Божьего сошел, увидел это безобразие, и началось поражение. Бог был рассержен на народ, который так недолго был верен договору. И вот мы видим с вами, что эти два несчастья, 17-го тамуза и 9-го ава, которые начали, открыли череду несчастий на протяжении столетий, они все были связаны с тем, что вот оба эти истории, и последующие тоже, как возможно, как версия, да, и я думаю, что многие со мной согласятся, с тем, что народ еврейский уходил от Бога, изменял ему, нарушал заповеди, да еще неоднократно, или вот как в случае с золотым тельцом, злостно нарушал эти заповеди, да. И если мы посмотрим на вот эти самые события, в том числе историю с разрушением и первого, и второго храма, они тоже произошли в один день, 9 ава, и там тоже Библия, по крайней мере, Ветхий Завет говорит четко о причинах разрушения первого храма. Они все те же самые, которые были тогда в пустыне, да, когда народ возбунтовался против Бога и сказал, ты плохой Бог, а не хороший, ты нас вывел на погибель, а не на жизнь. Что было абсолютной ложью и обвинением святого Бога в лукавстве, в лжи, там, я не знаю, в злом умысле. Это страшный грех. И вот Библия нам однозначно говорит, все пророки, Исаия, Иеремия, можно перечислять долго, в разных местах Писаний, Танаха, мы видим причину, почему Бог допустил разрушение храма. Потому что народ отвернулся от Бога, делал это многократно, злостно, и это было закономерным наказанием. Прошу прощения. Вот Вот оказалось, вот эта вот, ну, беда, пришедшая как в виде разрушения храма первого, она, к сожалению, повторилась, да, и, казалось бы, произошло чудо. Через 70 лет после разрушения первого храма храм был восстановлен в 515 году до нашей эры, об этом повествует тоже Ветхий Завет, восстановлен, и, казалось бы, все, можно забыть, Бог смилостивился. Но нет, проблемы оставались, народ все так же отходил от Бога, и вот уже Иисус приходит и пророчествует за 40 лет до второго разрушения храма, он говорит, этот храм будет разрушен. Угу. И это сбылось, и причина все та же. Я вам напомню знаменитый плач Иисуса Христа над Иерусалимом. Он смотрит на Иерусалим буквально за несколько дней до распятия и плачет буквально. Вот такие слова, это Евангелие от Матфея, 23 глава. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется дом ваш пуст. Отныне не увидите меня, доколе не воскликните благословен грядущий во имя Господь». И вот эти слова, они очень эмоциональны, сильны своими эмоциями. Видно, что Иисус любит этот бунтующий против Него город, бунтующий против Отца Небесного город. Он любит его, это его дети. И в то же время он понимает, что уже невозможно это оставлять без наказания. И это сбывается. Иисус был распят, и через 40 лет после этого храм был разрушен. И тоже 9 ава. Вот что удивительно. И, конечно, это не случайное совпадение. И вот поэтому до сих пор евреи постятся вот 9 ава в память в первую очередь о разрушении обоих храмов, но также и череды ужасных событий, которые были на протяжении истории именно в этот день календаря. Ну вот,
Спасибо тебе за такой подробный ввод. Ты просто предвосхитил все вопросы практически, которые у меня были. Спасибо. Ну, я надеюсь, что люди тоже примерно поняли, что к чему, дорогие. Мы напоминаем, что мы в прямом эфире, поэтому вы, пожалуйста, нам пишите. Мы будем зачитывать ваши вопросы, ваши комментарии, потому что тема действительно для многих может быть новой, для евреев это особая тема и переживание. По поводу храма, по поводу 9 Авва, ну вот особенная дата. Ты действительно видишь здесь, ну как, вот такую роковую дату для евреев, что именно вот 9 Ава происходили все эти события, но они действительно происходили, мы же не можем отрицать этот факт. И даже восстание Бар-Кокбы было вот подавлено именно на 9 Ава.
Да, совершенно точно.
Как ты вообще оцениваешь вот эту дату? Почему, ну, скажем, в ней есть именно что-то такое вот мистическое, что-то особенное? Почему она вообще дана евреям как вот такое, как это сказать, несение испытания на протяжении вот такой большой истории?
Ну, Танечка, я вообще человек не суеверный. Я не очень верю там во всякие роковые даты.
Так вот я и про это же. Да, вот да, я о том же.
И более того, если говорить там, так сказать, о точных исторических исследованиях, то там двоякая такая картина получается, что реально действительно много несчастья именно 9 ава. Начать с того, что 9 ава даже Первая мировая война началась. Вот. И как известно, как многие историки считают, Первая и Вторая мировая война – это вообще одна война, был просто перерыв небольшой, так сказать, а суть проблем конфликта одна и та же. И как известно, Вторая мировая война закончилась трагедией для евреев, это Холокост, она точнее не закончилась, а всю Вторую мировую войну это продолжалось безобразие, и слава Богу, что оно закончилось. И действительно, тут невольно поверишь в эту самую мистику, в эти 9 авы, И это правда так, там много событий. Вот если взять даже ту же Википедию, так сказать, самое простое, любой может залезть в Википедию, там есть перечисление разных событий 9 ава. Да, вот и восстание Бар-Кохба было подавлено, собственно, убит был Бар-Кохба именно этого числа, и именно это послужило к окончательному изгнанию евреев со земли обетованной. Туда римляне, уставшие от восстаний еврейских, всех депортировали оттуда, а туда насильно заселили другие народы и назвали землю даже по-другому, назвали ее Палестиной. И, собственно, вот эта Палестина – это название вот второго века только, а до этого это было Ханаан, Израиль, что угодно, только не да. Палестина. Вот. И поэтому действительно вот такие события происходили. Но если посмотреть более тщательно, например, там, если события библейские, можно просто залезть в Библию и посмотреть, там кое-где указаны даты просто. Там не совсем 9 ава, а где-то рядом. Там, да? Ну, например, храм сгорел 10 ава, но начал гореть, говорят историки, 9-го. Вот. Ну и так далее. И это меня наводит на мысль, что не так важна дата, как важен смысл праздника. Точнее, не праздника, а это не праздник, а ужасные печальные дни. Смысл этих печальных дней. И удивительно, что примерно в этот день происходили многие события, принесшие просто горе, трагедии в еврейские семьи, в еврейские дома, просто убийство евреев, преследование. И мне, с одной стороны, нравится, что евреи имеют такой день в календаре. Да, Вторая мировая война, она закончилась уже 75 лет назад, но евреи помнят и не только Вторую мировую войну, но и все эти события, начиная с первого разрушения храма, а точнее даже вот с Моисея, со времен Моисея, помнят и чтят память своих предков. По-моему, это прекрасно и это правильно. Как у нас в советские времена говорили, как никто не забыт и ничто не забыто. Да. Это правильная мысль, мы не должны забывать свою историю и помнить уроки этой истории. Но, с другой стороны, очень важно понимать, не просто помнить не только сам урок, но и смысл его. А смысл однозначно указан в Библии. Да? Несчастья сыпались на еврейский народ, по крайней мере, в библейские времена, тогда, когда он уходил от Бога, причем, как говорится, ну, злостно, ни раз, ни два, ни три. Например, Бог позволил Соломону построить храм, это 10 век до нашей эры, а разрушен храм был в 6 веке до нашей эры. 4 века Бог терпеливо посылал пророков, вразумлял народ, останавливал, просил: прекратите, остановитесь, перестаньте нарушать мои заповеди, иначе быть беде. Но народ, к сожалению, все дальше и дальше за эти 4 века уходил от Бога. Бывали всплески, хорошие цари приходили, всплески пробуждения, но потом снова падение. И вот, наконец, через 4 века Бог принял крайнюю меру, сказал: все, храм будет разрушен. Но это было наказание, не отвержение. Вот что очень важно. Бог любит свой народ. Он наказывает его, но любит, и написано, что еврейский народ не будет уничтожен, что, собственно, и происходило, несмотря на страшные гонения. И вот после первого храма, не по заслугам нашего народа, но по милости Божией, Бог вернул народ обратно. Через 70 лет храм был отстроен, и слава Богу. К сожалению, проблемы продолжались, и второй храм был тоже разрушен. И вот в этом плаче Иисуса мы видим не только наказание, но и также надежду, потому что он говорит: остается дом ваш пуст, доколе он оставляет возможность возвращения своего, а именно: доколе не воскликните: благословен грядой во имя Господня. По еврейской традиции эти слова: благословен грядой во имя Господня, они относятся только к Мессии, они взяты из Псалма 117 и относятся в традиции только к Мессии. Другими словами, Иисус говорит: оставляется дом ваш пуст отныне, доколе не признаете меня Мессией. Это его слова, записанные в Новом Завете. Я, как говорится, ничего не сочиняю, не придумываю. Можно верить им, можно не верить, принимать, не принимать, но это записано. И вот Я подчеркиваю, сейчас я не собираюсь, так сказать, агитировать евреев всех немедленно поверить, чтобы храм снова построить, но я хочу обратить ваше внимание, что та же причина, что и в Ветхом Завете та же причина дана и в Новом, да, уход евреев от Бога. И та же милость, которая была явлена в Ветхом Завете, та же милость прослеживается в Новом Завете, в словах Иисуса. У вас есть шанс вернуть и храм, и свое положение перед Богом, если вы обратитесь и покаетесь. И вот эти вот уроки, не сам факт уроков, а именно смысл уроков, он очень важен. И поэтому, конечно, сегодня, когда статистика очень жестко говорит о том, что 80% сегодняшних евреев, ладно там в церковь, они в синагогу не ходят, сегодня Божий народ далек от Бога. К сожалению, это правда. И Бог дал такую милость, что позволил образоваться государству Израиля абсолютным чудом. Абсолютным чудом эти 75 лет государства Израиля, они, ну, чуть меньше, да, он в 48-м образован, значит, 72 года государства Израиль, они выжили, да, это государство выжило тоже абсолютным чудом, потому что оно в окружении огромного количества арабов, враждующих с ним. И вот, несмотря на эти явные чудеса, сегодня народ Божий далек от своего Бога. И надо сказать, есть и положительные тенденции. Мы видим сегодня большой интерес у евреев, в частности, к Новому Завету и к Иисусу Христу. Еще рано говорить там о пробуждении, об обращении еврейского народа. Это все еще слишком рано. Но некие такие вот росточки будущих изменений мы видим сейчас. И это очень вдохновляет, слава Богу.
Да, слава Богу. Вот хочется, знаешь, в какую сторону пойти, когда храм разрушен, когда, как мы сказали, вот есть ось центральная твоего мировоззрения. Я сейчас не только к евреям, вообще к каждому человеку. То есть у вас есть что-то очень ценное, что держит вашу жизнь, ценности, место, какие-то святыни. И вот это разрушается, и встает вопрос, как дальше жить. На что опираться? Как на него ответили евреи? Как они отвечают на это сейчас? Храма нет. Огромное количество заповедей, которые написаны в Торе, исполнение этих заповедей, они напрямую связаны с храмом. Храма нету сейчас. Вот как жить? Встает этот вопрос перед каждым человеком. Еще раз говорю, чей стержень, вот что главное, оно порушается.
Ну вот, если говорить о евреях, о истории, то когда второй храм был разрушен, то евреи задали этот вопрос сами себе, Танечка. Вопрос очень мудрый и правильный, потому что вся религия, весь иудаизм того времени, он крутился вокруг храма, да? В храме есть Бог, в храме есть жертвенник, в храме можно получить искупление грехов, и только этим еврейский народ и был жив. Да? И вот храма не стало. И более того, евреи, как мы знаем позже, потеряли, возможно, даже доступ к этой земле, к этому месту. И вообще храмовая гора была распахана. Кстати, тоже 9 ава, ага, что привело к восстанию Бар-Кохбы, которое было подавлено через 3 года, тоже 9 ава. В общем, роковое число, действительно, поневоле поверишь. Но подчеркиваю опять, смысл-то один. Уход Божьего народа от своего Бога. Так вот, если вернуться к евреям, то в 90-м году нашей эры, в 70-м году храм был разрушен, через 20 лет было, еще тогда не было восстания Бар-Кохбы, еще не был окончательно изгнан еврейский народ со своей земли, поэтому раввины собрались в 90-м году в городке под названием Явны. И это знаменитый совет в Явны, где было принято решение, как жить дальше. И было два пути. Один путь был очевидный, тот, к которому призывает Новый Завет. Есть, как Иисус говорил, что Он ищет поклонников в духе истины, и поклоняться будут на всяком месте. Да? Что теперь вместо храма есть возможность каждому человеку общаться напрямую с Духом Святым, и для этого всего-то нужно, я в кавычках говорю, всего-то, но на самом деле действительно это дармовой подарок, да, нужно поверить в то, что Иисус Христос есть Мессия, умерший за наши грехи и воскресший для нашего оправдания. Когда человек принимает Иисуса как Мессию, как заместительную жертву за свои грехи, он вступает в личные отношения с Богом, и это был Божий план. Если бы тогда, в 90-м году, эти мудрецы приняли этот план Божий, то история человечества пошла бы совсем по-другому, я вас уверяю, но, к сожалению, история не знает сослагательного наклонения.
Это вот, правда, да.
И еврейские мудрецы избирают другой путь, путь изобретения собственной религии, той, о которой Бог не говорил Моисею уж точно никак. И я думаю, той, о которой не говорил Бог даже этим раввинам, хотя они, возможно, уверены в обратном. Они с точки зрения человеческой сделали довольно разумный вывод. Они сказали, раз нет храма, который нас всех объединял, у нас остается Писание, которое может нас всех объединить. И они сказали, давайте объединяться вокруг Торы. И вот появляется вот эта вот постоянная заповедь, которая до сих пор следуется, читается Тора в синагогах регулярно, постоянно. Это центр всего служения, это центр еврейской жизни. И надо сказать, что с точки зрения человеческой это было мудрое решение. И мы знаем, что так или иначе, но евреи выжили до сегодняшнего дня. Это само по себе чудо. И я уверен, что виновник этого чуда сам Господь Бог, который хранит свой народ, как он и обещал, кстати. Но в том числе и вот эта приверженность к Писаниям тоже внесла, безусловно, сюда свою лепту, в то, что народ выжил. Поэтому с точки зрения человеческой это было мудрое решение заменить религию Моисея на собственную религию, которая в центр поставит Тору, Танах, который уж точно от Бога. Да? Вот. Но система искупления была погребена вместе с храмом. Как еврею примириться с Богом? Моисей говорил одним способом – покаяться в своих грехах, переложить свои грехи на жертвенное животное и умертвить его на алтаре. Таким образом, наказание за грех получено, возмездие дано, человек остается чистым пред Богом. Да. Все эти жертвы животных – это были прообразующие жертвы одной единственной жертвы Иисуса Христа. Но теперь Иисус Христос не принят раввинами, жертвы приносить негде, и как же примириться с Богом? И вот тут главный минус, главное, ну что ли, я бы сказал так, смело ошибка этих самых мудрецов, они сказали, теперь мы будем все мерить по-другому. Ты совершил грех, покайся и сделай добрые дела. То есть вместо жертв, то есть покаяние, слава Богу, они оставили, что правильно, но жертвы-то нет, и они заменили жертву добрыми делами. И говорили, что все определяется тем, сколько у тебя, как говорится, за душой доброты больше или зла больше. И ну, где-то по-человечески мы можем понять, в этом есть и известная мудрость, но...
Кстати, это перекликается тоже, да, вот с христианским пониманием.
Да, с таким упрощенным христианским пониманием, да, с таким, я бы сказал, народным православием, да. Вот, но Библия нам говорит о другом, что это... философия обречена на провал, потому что лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Если взвешивать настоящие мотивы сердечные, то мы все окажемся в аду. Нет среди нас праведного, нет ни одного, как говорит Писание. И лишь жертва Иисуса Христа, Его искупительной жертвой, Его милостью мы можем иметь какие-то шансы на вход в рай, как говорится, в общение с Богом. И вот этот вот прокол, да, надежда на то, что человек – существо исправимое, без Божьего вмешательства, это, на мой взгляд, основная ошибка вот этого совета в Явне. И вот с тех пор, ошибка не ошибка, но она живет уже 2000 лет. 2000 лет так называемый раввинистический, уже не Моисеев, а раввинистический иудаизм живет, и относительно здравствует, более-менее, я бы сказал так. И более того, даже сегодня имеет государственную поддержку от государства Израиля, тот самый раввинистический иудаизм. И сегодня евреи вот так решают эту проблему. Как жить без храма? А именно делать добрые дела и держаться за Тору, за Танах. И можно говорить о том, ошибка, не ошибка, но так или иначе это есть. И сегодня у меня вызывает уважение вот эта вот традиция придерживаться дня 9 ава. Евреи помнят об этих скорбных днях в своей истории. И самое главное, чтобы они не забывали о смысле этих дней, да, о том, что надо быть поближе к Богу. В каком-то смысле иудаизм хоть и жив, но потерпел некое фиаско, потому что, как я уже говорил, подавляющее большинство евреев сегодня не признает иудаизм, не признает и христианство. Я, как говорится, не собираюсь конкуренции никакой устраивать. Но факт остается фактом. Сегодня большинство евреев – безбожные люди. И это очень печально, это очень опасно, потому что история нам говорит о том, что это крайне, крайне опасно, потому что несчастья могут повториться. Не дай Бог, я не желаю зла своему народу, Боже упаси. Но зная источник несчастий, а именно безбожие народа, да, неправота перед Богом, я, как говорится, очень переживаю и очень озабочен этим. И когда евреи приходят к миру с Богом, вот тогда мое сердце радуется, и я уверен, что и на небесах огромная радость. Собственно, когда любой человек приходит к Богу, это великая радость на небесах. И вот наша миссия, как раз этим и занимаемся. Мы пытаемся рассказать евреям о том, как же правильно поступать, чтобы 9 ава не повторилось. Нужно примириться с Богом, нужно следовать Его заповедям. Вот, по-моему, единственно правильный рецепт.
Вот по поводу еврейского выбора понятно относительно, то есть храма нет, поставили во главу Писания. Если мы говорим просто о человеке, когда в его жизни случаются какие-то события, которые разрушают что-то важное, какой-то стержень внутри него, вот как здесь сориентироваться? Как здесь не начать строить, ну, образно говоря, золотых тельцов или еще что-то, потому что именно в это в основном человек уходит. Как выживать?
Ну вот это очень связано, и спасибо за вот это продолжение, потому что я ушел от первого от твоего вопроса. Давай вернемся к нему счастливо. Я думаю, что ответ примерно такой же, как в случае вот с еврейским народом. Ты правильно говоришь, что человек, когда у него что-то происходит тяжелое в жизни, у него есть два выхода, как тогда у евреев. И, к сожалению, многие люди избирают второй выход. А именно, алкоголь, пытаются забыться, или уехать в другую страну, или, я не знаю что, как-то внешне изменить свою жизнь, забывая при этом, что откладывание решения проблем приводит к усугублению и, как показала история евреев, к повторению несчастья, да еще по одной и той же причине, да еще в один и тот же день. И вот я думаю, что правильный выход из любых трудностей и тяжелых ситуаций – это обратиться к Богу напрямую, потому что Он есть источник жизни для любого человека. Он дающий жизнь, Он забирающий жизнь. Он благословляющий жизнь, и Он посылающий многие трудности на эту жизнь. Он хозяин во Вселенной, Он хозяин этого мира, как назван Иисус пророчески пророком Исаия в 9 главе. Он князь этого, ну, управитель этого, бейтсар, он сар шалом, он князь и мира. Я имею в виду совсем не дьявола, нет, а как в Новом Завете написано «князь мира сего» — это дьявол, да, имеется в виду мир безбожный, вот там правит дьявол. А Иисус, Господь Бог, Он царь всей вселенной, и Он царь не только мира, но и мира в смысле шалома, в смысле покоя. Он тот, кто дает этот покой, дает благословение. Да, шалом в еврейской традиции — это не только мир, но и полнота благословений, да, та жизнь, которая предназначена Богом для каждого из нас, в Его руках. Он может и хочет дать каждому из нас. И вот когда человек под давлением обстоятельств обращается к Богу, это верный выбор. И надо сказать, что многие люди так и приходят к Богу, да. К сожалению, человек такое существо беззаботное, да, я бы сказал, надеющееся на авось. Когда все в порядке, Что нам обращаться к Богу? К сожалению, большинство людей не думают о Боге, когда все хорошо у них. Хотя есть исключения, но все-таки. И вот когда приходят трудности, поневоле человек задумывается, а что причина этих трудностей? Если задумываться, это уже хорошо. К сожалению, не все даже до этого доходят. И когда он понимает, что нужно обратиться к Богу и спросить у Него, что мне сделать, чтобы спастись, да, что мне сделать, чтобы избежать подобных вещей в моей жизни, вот это правильное решение. О, если бы тогда, в 90-м году, раввины обратились бы к Всевышнему и сказали: «Господь, что нам сделать, чтобы такое несчастье как-то, ну, поменять свою, как говорится, карму, да, поменять свою судьбу?» Но, к сожалению, этого не произошло. Они пошли каким-то своим путем, который так или иначе привел к тому, что народ жив, и уже хорошо. Но я думаю, что жив он благодаря милости Божией, а не благодаря тому, что раввины тогда напридумывали.
Да, но вот здесь, мне кажется, ключевой момент, который ты сейчас нам нарисовал, это вопрос веры. Потому что ты либо веришь, и тогда ты выбираешь другой сценарий, либо ты не веришь, и тогда ты ищешь какой-то свой иной путь, что происходит вообще с человеком по жизни. Человек — создание такое творческое, он все время экспериментирует, он ищет разные сценарии, каким образом можно было бы вот жить, существовать и отвечать на какие-то для себя важные вопросы. Как вот быть с этим? Да? Вот мы понимаем, например, что сейчас евреи, они же тоже верят в то, что придет время, будет отстроен храм, и возобновятся жертвоприношения, начнутся выстраиваться эти отношения с Богом, так же, как это было в Ветхом Завете. Тем более у них есть тоже, ну, некое обетование, не обетование, вернее, некая практика историческая, потому что первый храм был разрушен, и они точно так же искали ответ на вопрос, как нам жить вне храма, и они его находили в чем-то. Потом храм был восстановлен и снова разрушен. И они надеются и верят, что вот-вот снова восстановится храм, и все встанет на свои места. Вот твое видение, оно действительно будет так? Или это будет уже какой-то иной сценарий? Ну, например, что не будет допущено восстановление храма именно как свидетельство того, что храм уже не является вот этой центральной осью между Богом и человеком, а им является уже пришедший Мессия, который есть Иисус Христос, Иешуа Машиах. Или, например, ты видишь какой-то другой путь развития?
Танечка, это очень такой богословский вопрос. Дело в том, что Библия прописывает этот путь в будущее, да, то есть он пророчески описан в Библии, часть пророчеств уже сбылась, часть еще впереди, я имею в виду, должны только сбыться. Но вот есть замечательное пророчество, записанное еще Захарией. Захария, он как раз жил вот в эпоху восстановления второго храма, и такой некий оптимизм был тогда среди иудеев, и слава Богу, что он был, это правильно было, как же не радоваться, если храм восстановлен. И вот к Захарии обратились, типа, мы вот скорбели по разрушению первого храма, да, сильно очень скорбели и правильно делали, но вот он восстановлен, может, отменим все это дело, все эти посты, вот 9 ава в частности. И вот что говорит Захария в ответ. От имени Бога, вот он даже начинает, это Захария 8 глава, 19 стих. «Так говорит Господь Саваоф», то есть он помолился Богу, спросил у него. И вот что он ответил: «Пост 4 месяца, и пост 5, и пост 7, и пост 10 соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством, только любите истину и мир». И дальше там потрясающе, я уж не буду читать до конца, потрясающее пророчество о том, что однажды придет время, когда все народы будут приходить в Иерусалим, и в восстановленный храм, и вместе с евреями поклоняться Богу Авраама, Исаака и Иакова. И вот, к сожалению, вот это пророчество Захарии, оно не сбылось скоро. То есть тогда был только восстановлен второй храм, и прошло еще 5 веков, даже, если точнее, чуть больше даже, и он был разрушен снова, да, но пророчество остается в силе. То есть, по-видимому, будет еще один храм, да, и вот Библия не только у Захарии, но и в других местах говорит о том, что храм будет отстроен, и что даже там восстановится богослужение, но там воссядет Антихрист, и который обманет израильский народ, и когда он воссядет в храме, ну, назвав себя Богом, тогда израильский народ расчухает, что называется, Господи, прости мне такие слова жаргонные, да, и начнется война. То есть они поймут, что их обманули, евреи того будущего времени, и начнется война между Антихристом и евреями, и это будет война, предсказанная в Библии не раз, это времена великой скорби в том числе, и все народы пойдут на евреев. К сожалению, вот такое печальное пророчество тоже существует в Библии. Но как раз эта война и послужит знаком для прихода второго Мессии. Придет Мессия и спасет свой народ. И в этом и евреи, и христиане согласны. Это будет как раз время второго пришествия. И он принесет избавление своему народу, и тогда весь народ обратится к нему и увидит, что как раз у него руки-то у Мессии пронзенные, да, это он самый, тот самый Иисус, которого распяли 2000 лет назад. И на этом история с храмами не кончается. То есть есть так называемый храм Иезекииля, вот, и многие считают, христианские богословы, что это храм тысячелетнего царства, который будет уже, наверное, 4-м по счету, так что ли, получается. Потому что тогда вроде бы тоже все порушится. В общем, это отдельная песня, в детали я пока не хочу вдаваться, потому что можно далеко уйти. Но факт тот, что храм Иезекииля многими признается как храм, который будет отстроен. Он так подробно там описан, что даже трудно себе представить, что он не будет отстроен. Это как архитектурный проект. Там несколько глав этому посвящены. У пророка Иезекииля очень советую, посмотрите. И он очень напоминает вообще райскую жизнь. Там потоки живой воды из него истекают. И многие считают, что это будет вот как раз тысячелетнее царство, когда Иисус воплоти будет жить в Иерусалиме, нигде не в Москве, не в Вашингтоне, не в Берлине, а именно в Иерусалиме.
Не расстраивай людей сейчас.
Да, но это говорит Библия. И будет тысячелетний мир на земле, да, который закончится последним восстанием дьявола и потом уже, наконец, вечность. Вот примерно так рисует Библия наше будущее. И храм там имеет место быть. Да, так что подождите ставить крест, как говорится, на храме. Еще не все.
Ну, смотри, да, здесь не все ставят крест, просто я знаю такую позицию, что кто-то считает все-таки, что храм не будет построен, потому что вот это свидетельство того, что все-таки древняя коммуникация, она уступила новой вот через Иисуса Христа. Кто-то считает, вот как ты, да, что храм будет построен, но посмотрим, если мы доживем.
Ну, увидим.
Будет он построен или нет.
Я могу добавить одну мысль. Но действительно, функции храма, которые были в Ветхом Завете, они действительно отмерли, потому что Иисус теперь есть единственный посредник между Богом и людьми, так говорит Новый Завет. И тут вот эти люди, которые считают, что храм уже не нужен, они в какой-то степени правы. Но есть и другие функции у храма, о которых, может быть, мы как-нибудь поговорим в другой раз.
Хорошо, у нас время с тобой 5 минут, и все-таки мне хотелось, знаешь, такой вопрос обсудить. Вот ты сейчас сказала о том, что есть пророчество, о том, что вот будет построен храм, и там сядет Антихрист, и будет война против евреев, и все народы поднимутся против евреев. И мы говорим в начале, в середине эфира о том, что сейчас надо менять свою жизнь, потому что время очень непростое. Если какой-то стержень у нас разрушается, нам нужно его восстанавливать, и можно это сделать только через Бога. Но вот вопрос такой, а есть ли в этом смысл? То есть если все равно должно исполниться пророчество вот о тех ужасах, которые ты говоришь, то какой смысл вот сейчас вот что-то восстанавливать, если все равно все потом будет плохо?
Не, ну, Танечка, потом все будет хорошо, наоборот. Да?
Да, вот потом я хотела у тебя, от тебя это услышать, что
нет, все
все-таки будет, все будет хорошо.
Я же вот читал Захарию, что сменится радостью и веселым торжеством нынешние дни горести. Да,
да, но у тех, кто сделает правильный выбор, да, я так понимаю?
Да, да, вот это важный совершенно, как это сказать, нюанс. Да. Все будет хорошо у тех, кто сделает правильный выбор. Господь поможет нам, верующим в Него, пройти через все испытания и дойти до победного конца, когда вот и наступят эти дни радости и веселья. И да, не все туда попадут, в эти дни радости и веселья, но лишь те, кто в мире с Богом, кто послушен Ему. И, собственно, об этом и учит 9 ава. Да? Избери жизнь, зачем тебе избирать смерть? Это добровольный выбор каждого еврея, каждого человека и вообще каждого народа, и это верно и для личности, и для народа, и для всего человечества в целом. Человечество, избери жизнь, и тогда все будет хорошо.
Мы, естественно, сегодня в нашей передаче все время говорили про евреев, потому что передача «Шалом», но давай все-таки немного, буквально два слова, вот у нас две минуты осталось, что-то, и скажем христианам, которые нас слушают сейчас, почему этот праздник для них тоже важен. Но я уверена, что люди нас слушают умные, они очень много, конечно, для себя выводов сделали из того, что услышали. Спасибо, кстати, что вы с нами. Но тем не менее, почему это важно для всех?
Ну, потому что источником благословений, благословенной жизни является Господь Бог. И вот этот праздник, точнее, не праздник, а День скорби, 9 ава, он служит напоминанием об этом. Да? Когда человек уходит от Бога, когда народ уходит от Бога, приходят несчастья, трудности. Когда человек в мире с Богом, нет гарантии, что не будет никаких несчастий. Боже упаси, так упрощенно понимать. Но тогда Господь Бог проводит каждого из нас, кто в мире с Ним, через эти испытания и трудности с победою, а не с поражением. В этом большая разница. Да? Несчастья, трудности приходят. Вопрос, как ты проходишь через это? С победой или с поражением? С надеждой или с отчаянием? И вот я хочу сказать каждому человеку, еврею, не еврею, держитесь за Богом, примиритесь с Ним, примите жертву Иисуса Христа в свое сердце и пригласите Духа Святого туда же, в свое сердце, и будьте послушными Богу. И тогда ваша жизнь обретет благословение, и тогда, как мы с Станечкой вот только что обсуждали, в конце концов все будет хорошо.
Да, читайте Захарию. Вот, да. Там все написано, и не только, да, друзья. Ну вот на этой ноте, наверное, мы закончим сегодня разговор об этом для кого-то новом, для кого-то не новом, таком дне 9 ава, днях скорби, которые, тем не менее, говорят нам, что скорби заканчиваются, и наступает выход из этих скорбей. И он будет для тех, кто поверит в Господа и примет правильное решение следовать за Ним. Так что всем вот этого благословенного прохождения по пустыне и вход в землю обетованную. Всем это желаем и всем шалом, дорогие. Счастливо. Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.